Глава 27. По мере того, как росли мои успехи на литературном поприще, условия моей жизни улучшались, и горизонт расширялся. Я назначил себе обязательный урок – писать и перепечатывать на машинке 1000 слов в день, не исключая воскресений и праздников. Кроме того, я по-прежнему продолжал усиленно заниматься, хотя и не так напряженно, как прежде. Теперь я разрешал себе спать 5,5 часов в сутки. Я был вынужден прибавить еще полчаса. Материальный успех давал мне возможность уделять больше времени физическим упражнениям. Я больше катался теперь на велосипеде, главным образом потому, что он уже не обретался хронически в ломбарде. Я боксировал, фехтовал, ходил на руках, делал прыжки в ширину и длину, стрелял в цель, метал диск и плавал. И я убедился, что физическая работа требует больше сна, чем умственная. Были ночи, когда физическое утомление заставляло меня проспать 6 часов, а иногда, в случае особенно сильной усталости, и все 7. Однако подобным оргиям сна я предавался нечасто. Мне нужно было еще столько узнать, так много сделать, что, проспав 7 часов, я начинал злиться на себя и неизменно от всего сердца благословлял человека, который догадался изобрести будильник. При этом я, как и прежде, не чувствовал никакого влечения к алкоголю. Во мне было еще слишком много чудесной веры, я жил в слишком приподнятом настроении. Я был социалистом, стремился избавить человечество от всех зол, и алкоголь не мог вызвать и тени того восторженного подъема, который давали мне идеи и идеалы. Мой голос, подкрепленный литературными успехами, казалось, приобрел еще больше веса. По крайней мере, писательская слава собирала мне многочисленных слушателей, которых никогда не привлекла бы моя репутация оратора. Я стал получать приглашения от клубов и всевозможных организаций с просьбой публично изложить свои идеи. Я боролся за правое дело, продолжал учиться и писать, и вся эта работа целиком поглощала меня. До этого времени у меня был лишь очень ограниченный круг знакомых, но теперь я стал понемногу бывать в обществе. Меня часто приглашали в гости, особенно на обеды, где я знакомился с множеством людей, материально более обеспеченных, чем я. И многие из них пили. Они пили не только в гостях, но также у себя дома и угощали меня, когда я приходил к ним. Ни одного из них при этом нельзя было назвать пьяницей. Они пили умеренно, и я также очень умеренно пил с ними вместе, в качестве их гостя и приятеля. Я не стремился к вину, не испытывал к нему ни влечения, ни отвращения. Теперь у меня был свой дом. Когда человека приглашают в чужие дома, он, естественно, должен принимать и у себя. Это один из признаков увеличившегося благосостояния. Так как в других домах меня всегда угощали вином, то мне не оставалось ничего другого, как угощать своих друзей тем же. Поэтому я завел у себя запас пива, виски и красного вина, который с того времени уже не переводился в моем доме. И тем не менее, в течение всего этого периода я не испытывал ни малейшего влечения к алкоголю. Я пил, когда пили другие, чтобы не портить компании. И так как мне было безразлично, что пить, я пил все, что пили мои собутыльники. Если все пили виски, пил виски и я. Если все пили сироп, я пил с ними и это. А когда в доме не было гостей, я не брал в рот ничего хмельного. В моей рабочей комнате всегда стоял графин с виски, но я месяцами и годами не испытывал желания выпить в одиночестве. Обедая в гостях, я с удовольствием ловил ласковый, приветливый блеск предобеденного коктейля. Он казался мне очень приятным и заманчивым. Однако высокое напряжение жизненной энергии и душевный подъем, не покидавший меня, давали мне возможность прекрасно обходиться и без него. Так что у себя дома я никогда не считал нужным проглотить перед обедом коктейль, когда садился за стол один. С другой стороны, Помню я одного очень интересного человека, немного постарше меня, который часто заходил ко мне побеседовать. Он любил виски, и мы часто, бывало, просиживали с ним целые дни, опрокидывая рюмку за рюмкой, пока оба не начинали чувствовать на себе действие алкоголя. Но почему же я делал это? Не знаю. Должно быть, под влиянием старой, выработанной привычки и отголосков прежних дней и ночей, проведенной со стаканом в руке среди пьющих. Кроме того, я больше не боялся ячменного зерна. Я находился в той чрезвычайно опасной стадии сближения с ним, когда человек склонен считать себя господином алкоголя. Это убеждение находило себе подтверждение в том, что я умел отказаться от вина в долгие годы труда и учения. Я мог по желанию пить, отказываться или пить, не напиваясь. А главное, я ясно сознавал, что не чувствую склонности к вину. Во время этого периода я пил исключительно по той же причине, по которой напился в свое время со Скоттом, Китоловым и Устричным пиратом. Так поступали мужчины, перед которыми я тоже желал показать себя мужчиной. Все эти блестящие люди пили. Прекрасно. Почему же мне было не пить с ними вместе? Ведь я был так уверен, что мне нечего опасаться алкоголя. Так продолжалось несколько лет. Иногда я порядком выпивал, но такие случаи бывали редки. Они нарушали мою работу, а я не желал, чтобы моя работа чем-нибудь нарушалась. Я помню, как провел несколько месяцев в лондонском Ист-Энде, работая над своей книгой. Мне приходилось большей частью вращаться там среди худших подонков низших классов, причем я несколько раз напивался и очень злился на себя за это, ибо алкоголь нарушал ход моей работы. Однако и тут я поддался хмелю лишь потому, что, вступив на путь приключений, не мог избежать встречи с ним. Бывали и такие случаи, когда я, полагаясь на свое долгое знакомство и близость с ячменным зерном, принимал участие в пьяных состязаниях с другими мужчинами. Конечно, это случалось лишь на дороге приключений в различных частях земного шара и вызывалось только моим самолюбием. Какие странные формы принимает иногда самолюбие. Оно заставляет человека пить лишь для того, чтобы показать другим, какая у него крепкая голова. Однако это странное самолюбие существует не только в теории, оно непреложный факт. Как-то раз, например, кучка молодых революционеров пригласила меня в качестве почетного гостя на пивную попойку. Это единственная заправская попойка, на которой я вообще когда-либо присутствовал. Принимая приглашение, я не понял истинной сути дела. Я воображал, что услышу пылкие и возбужденные речи, хотя некоторые при этом, пожалуй, и выпьют лишнее. Однако оказалось, что эти пивные попойки являются любимым развлечением пылких юношей, которые разгоняют тоску повседневности, спаивая таким образом людей, пользующихся уважением. Как я узнал потом, на предыдущей попойке присутствовал также почетный гость, талантливый молодой радикал, неискушенный в пьяном деле. Они напоили его до положения рис. Очутившись среди них, я понял, в чем дело, и почувствовал, как нелепая мужская гордость поднимается во мне. Уж и покажу я этим молокососам. Увидят, небось, кто из нас выносливее и крепче, у кого сильнее воля и характер, желудок и голова, кто способен больше остальных приблизиться к свинье и меньше показать это. Мне было смешно, что какие-то желторотые птенцы воображают перепить меня. Это, видите ли, было испытание на выносливость, а ни один мужчина не согласится признать себя слабее других. Фу, пиво. Я успел за это время привыкнуть к более дорогим напиткам и уже много лет не прикасался к пиву. Но в свое время я распивал его с настоящими мужчинами, и поэтому был уверен, что сумею показать кое-что этим щенкам. Попойка началась. Причем мне пришлось состязаться с наиболее сильными из них. Некоторым участникам разрешалось выходить из состязания, но только непочетному гостю. И все суровые ночи, проведенные мною без сна, Все книги, которые я прочел, вся мудрость, которую я впитал в себя, померкли, отступили перед обезьяной и тигром, поднявшимися во мне из пропасти моей атеистической наследственности, ревнивой и жадной, разжигавшей в душе похотливое желание превзойти свинством свинью. Когда пирушка кончилась, я все еще держался на ногах, ходил прямо и не шатался, чего нельзя было сказать о ком-либо из моих хозяев. Я вспоминаю, как один из них, остановившись на углу улицы, обливаясь с досады слезами, жаловался на то, что я трезв. Он и представить себе не мог, ценой какого железного усилия, возможного лишь благодаря долгой тренировке, я удерживал сознание в своем пылающем мозгу, сохранял власть над мускулами и речью, не позволяя своему голосу ломаться и ослабевать, и продолжал последовательно и логично мыслить. При этом ухитрился еще посмеиваться над ним. Не я вышел дураком из этого состязания, я гордился своей победой. Черт побери, я и сейчас еще горжусь ею, так уж странно устроен человек. Но на следующее утро я не написал положенной 1000 слов. Я чувствовал себя больным, отравленным и весь день не находил себе места. Мне предстояло прочесть публичную лекцию. Я прочел ее и уверен, что она была не лучше моего самочувствия. Некоторые из моих вчерашних хозяев явились на лекцию и уселись на передних рядах, очевидно, с целью подметить во мне следы прошедшей ночи. Не знаю, что удалось подметить им, но я по некоторым признакам убедился, что они чувствуют себя не лучше моего, и нашел в этом известное утешение. Никогда больше, клялся я, и действительно, с тех пор никому не удалось вовлечь меня в подобное состязание. Это было последнее, в котором я принимал участие. О, мне приходилось пить и после этого, но я пил благоразумнее, умереннее, без всякого соревнования. Вот таким-то образом и становятся привычными пьяницами. Приведу еще один пример в доказательство того, что в этот период своей жизни я пил только из чувства товарищества. Я плыл через Атлантический океан на тевтонике. С самого начала путешествия я подружился с одним англичанином, специалистом по проводке кабелей, и молодым испанцем, членом какой-то пароходной фирмы. Они пили только лошадиную шею, сладкий холодный напиток с яблочной или апельсинной коркой, который подавался в высоких бокалах. И в течение всего пути я пил только лошадиную шею. С другой стороны, если бы оказалось, что мои товарищи предпочитают виски, я стал бы пить с ними виски. Не следует заключать из этого, что я попросту был слабохарактерным человеком. Мне было все равно, что пить. Никаких соображений нравственного характера в этом отношении у меня не было. Молодость делала меня сильным. Я не испытывал никакого страха перед ячменным зерном и считал, что легко могу отказаться от него, как только захочу».